아프라피아테 스타남 따티 요가일 아피 금메테 에감산 겸차 요감차 약파시아티 사파시아티 Тот, кто знает, что положение, достигнутое посредством аналитического изучения, может быть также обретено через преданное служение. И кто поэтому рассматривает аналитическое изучение и преданное служение как находящиеся на одном уровне, тот видит вещи, как они есть. Комментарий Шрилы Прабхупады. Истинное назначение философского исследования – заключается в раскрытии конечной цели жизни. И так как конечная цель жизни состоит в самосознании, то нет различия в выводах, которым приводят эти два пути. Философия Санхи приводит к заключению, что живое существо не является частью материального мира, но что оно неотъемлемая часть высшего духовного целого. То есть душа не принадлежит материальному миру, и потому ее действия должны быть связаны со Всевышним. Когда она действует в сознании Кришны, она фактически пребывает в своем естественном положении. Следуя путем философии Санхи, человек должен отрешиться от материи. А на пути бхакти-йоги он должен приобщиться к деятельности ради Кришны. Фактически оба пути – суть одно и то же. Хотя с поверхностной точки зрения один путь предполагает отрешенность, а другой – привязанность. Но отрешенность от материального и привязанность к Кришне – по сути одно и то же. Понимающий это видит истинное положение вещей. Яд цанкьях прапьяте станам тат йогар апи гаммете экам цанкьям ча йогам ча Як пащати, сапащати. Тот, кто знает, что положение, достигнутое посредством аналитического изучения, может быть также обретено через преданное служение, и кто поэтому рассматривает аналитическое изучение и преданное служение как находящиеся на одном уровне, тот видит вещи, как они есть. Карма-йога, деятельность сознания Кришны. Текст пятый. Так, есть философский поиск абсолютной истины, и есть деятельность. Как бы два пути. Здесь описывается то и другое, как находящееся на одном уровне. Принимается и то, и другое. Почему обсуждается этот момент? Почему сравниваются эти два пути? Потому что с внешней точки зрения путь деятельность – это путь привязанности. Это правритимарг. Правритимарг – это путь удовлетворения чувств. То есть так действуют карми категории людей. Они руководствуются удовлетворением чувств. И поэтому они приступают к какой-то деятельности. Это называется путь кармы. Путь привязанности. И развивая привязанности, человек приходит к разочарованию, к страданиям. Поэтому это является низшим уровнем сознания. Счастье и страдания чередуются. И так человек живет. Это низший уровень, счастье и страдания. Но карма-йога – это нечто иное. И здесь, в этой главе, описывается суть карма-йоги. Это не одно и то же, что просто материальная деятельность ради удовлетворения чувств. Карма-йога, деятельность сознания Кришны, означает, что человек пытается удовлетворить чувство Верховного. Это также деятельность с привязанностью. Например, это не всегда понятный момент. Как сочетать деятельность и отречение? Это тоже наш вопрос. Мы работаем. Мы должны работать тоже. Поддерживать существование. Но мы знаем, что путь йоги – это путь отречения. Как же все это сочетать? Может быть, работать и не брать денег? Может быть, работать и не заботиться о жилье и семье. Как это понять? Мы же все равно зависим от плодов. Мы все равно работы получаем плоды. Что делать с плодами в духовной жизни? Как использовать эти плоды? И так, отречение и деятельность, кажется, противоречат друг другу, потому что деятельность подразумевает какие-то мотивы, какие-то плоды. Поэтому здесь говорится, есть аналитический путь, который приводит к отречению человека, а есть путь кармы, который привязывает людей к плодам труда. Это уже было объяснено в третьей главе карма-йоги. Но также в третьей главе уже описывалось и намекалось, что деятельность предназначена для яги, для жертвоприношения. Иначе тогда она становится запутывающей деятельностью, обволакивающей живое существо, сковывающей. Человек попадает в рабство плодов труда, в зависимости от денег, от положения, от названий и имен этого мира. Он борется за престиж, за превосходство, и так он запутывается в этом, в борьбе за существование. И здесь говорится, что цель также удовлетворить верховного карма-йога, деятельность сознания Кришны. И аналитический путь познания, он приводит к отречению от материального. Санхья-йога здесь описывается, философский поиск абсолютной истины. Если человек следует путем санхья-йоги, он естественным образом приобретает отречение. Например, сегодня мы проводили две лекции в институте со студентами. И все, что мы там употребляли, это теорию санхи, методы санхи-йоги. Обычно мы так, на это опираемся. Есть логика, есть анализ, есть 24 материальных элемента, и мы проводим их анализ. И в конечном итоге приходит понимание, что существует дух, душа. При этом мы не просто проводим анализ, мы также описываем психологию. Психологию взаимоотношений с этими элементами, с умом, с разумом, с чувствами, есть взаимоотношения. Итак, есть чувства, 5 чувств деятельных. Для приобретения знаний есть ум, разум, ложное эго, есть объекты чувств. Все это составляет философию санхи. Пересчитывать материальные элементы. Но мы их пересчитываем через взаимоотношения. Каковы отношения с чувствами, их функции? Каковы отношения с умом, его функции? Объясняем платформы чувств. Что чувства притягиваются к объектам чувств. Ум, он уже выбирает среди объектов чувств приятное, а неприятное отвергает. Это его функции. Разум еще выше. И так постепенно мы изучаем эти взаимоотношения с материальными элементами. Это санхья. То есть мы видим, что это не совсем теория. Она описывает также взаимоотношения с материальным миром. Это не теория, а практика. Хотя опираемся только на логику и на эти самые элементы. И так возникает понимание значения этих элементов для души. Для чего даются эти элементы ума, разума, чувств. Затем над разумом существует ложное, затем душа. Душа использует эти элементы для удовлетворения чувств. Тело, покрываясь этими элементами, она действует как эти элементы. Так же, как различные виды машин действуют по-разному, хотя водитель может быть один и тот же. То есть разное покрытие, разные модели машины, разные скорости, разные там, параметры, не знаю, мощности, способности, возможности, грузовые автомобили, легковые, еще какие-то машины. И также здесь санхья описывает эти типы чувств ума, разума, в принципе. И человек понимает, что водитель, он независим от этих вещей. И так просто, если мы встанем на путь санхи, мы придем к отречению. Потому что душа сама по себе, она независима от материи, она садчит, она нуждается ли она еще в чем-то. Если мы спросим человека, что нужно, какие 3 вещи нужны, они догадаются, студенты отгадывают. Вечное знание и блаженство, они отгадают это. И каждый сможет, много подумав, понять, что именно это и нужно. Но материальные элементы дают прямо противоположный эффект. Временность, страдания и невежество. Тело. И, естественно, какой вывод? Отречение. Естественным образом, если мы начинаем понимать эти моменты, мы получим какой-то импульс отречения. Зачем нам страдания? Зачем нам невежество? Зачем нам временное существование? Просто немного поразмыслив, это санхи называется. И Поэтому Арджуна спрашивает, кажется, что Санкья выше. Она приводит к отречению. А деятельность кармы ты мне заставляешь действовать. Она приводит меня к привязанности. Я должен сражаться ради царства, я должен быть привязан к плодам, иначе я не смогу сражаться. И здесь как раз говорит Кришна, что цель деятельности бхакти, удовлетворение Верховного, в этом случае они одинаково рассматриваются. Два пути. То есть Прабхупада комментирует так, что отречение от материального и привязанность к Кришне одно и то же. Положение одно и то же. Хотя затем в следующих главах и стихах бхакти будет ставиться выше. Но здесь рассматривается с внешней точки зрения. Не с внутренней, а с внешней точки зрения. То есть есть разные виды отречения. Когда мы отказываемся от деятельности, это один вид отречения. И когда мы свои плоды отдаем, это другой вид отречения. Саньяса и тьяги. И что же лучше из этого? Бхакти лучше, говорится. Лучше работать, действовать, потому что без деятельности нельзя существовать. Нужна какая-то деятельность. Лучше действовать и плоды отдавать. Плоды своего труда. Потому что отрекаться здесь практически не от чего, строго говоря. Этот мир не принадлежит никому, кроме Бога. Поэтому отречение как таковое, оно не считается полным, если человек не научился действовать согласно воле Верховного. И когда он действует не в соответствии со своими желаниями, это считается отречением. Деятельность нельзя избежать. Некоторые философы, имперсоналисты, с помощью философского поиска абсолютной истины постигают Брахман, суть Брахмана, Духа, Вечности. И затем они не знают, как действовать в этом мире, на этой платформе. На платформе Брахма-Пхута. Они достигают отрешения от желаний скорби. Они могут рассматривать одинаково все живые существа Брахма-Пхута. Но что делать дальше? Они не знают, как действовать. Какова деятельность? И Кришна говорит, с этого уровня начинается деятельность в преданном служении. Только начинается духовная деятельность. Но имперсоналисты не имеют этого знания о преданном служении. Поэтому они снова спускаются на материальную платформу благотворительности. Это может быть альтруистические какие-то мотивы. Открывают школы или больницы, столовые бесплатные, они помогают людям, они начинают действовать в гуне добродетели. При этом они снова обуславливаются материальной энергией. То есть, если мы рассмотрим имперсональный брахман, то он постигается через отречение. Но когда мы достигнем персональный брахман, как действовать в отречении? Отказавшись от деятельности, мы достигаем отречения. А что делать потом, когда мы достигли уже отречения? Да, вот эта наука деятельности называется карма-йога, деятельность сознания Кришны. То есть плоды труда отдаются и посвящаются все. И поэтому на одном уровне здесь рассматривается то и другое. Следующий стих говорит, если человек просто отказывается от всякой деятельности, не отдавая себе преданному служению Господу, это не может сделать его счастливым. Мудрый же человек, занятый преданным служением Господу, может сразу же достигнуть Всевышнего. Интересно, что с внешней точки зрения бхакти приносит много беспокойств. Прабхупада однажды ехал где-то в Индии, и они обсуждали, люди какие-то в поезде подошли и стали говорить, узнали что-то бхакти-йога и прочее, сказали, нет, с вами же бхакти-йога, много беспокойств. Лучше всего карма-йога. Они имели в виду деятельность ради плодов, ради райского уровня. Но Прабхупада сказал, карма-йога для дураков. Так и сказал. Карма, то есть их интересовали плоды. И с внешней точки зрения бхакти приносит много беспокойств, потому что есть наставление гуру, есть желание гуру, и мы должны их сделать, выполнить. И мы начинаем беспокоиться. А если я не выполню наставление гуру? Я беспокоюсь, я должен выполнить наставление гуру. Однажды Прабхупада ехал в поезде с учениками в Индии. Он лежал на нижней полке, в шафране, в чистой одежде, с четками в руках, и сажа от паровоза покрыла его сверху. Он улыбался, и там была Ямуна. Ямуна Мададжи, это его ученица. И сказал, принесите мне горячего белого риса в поезде, в индийском. И улыбаясь, повторял мантру дальше, смотрел в окно. И Ямуна, она не могла себе представить, где она возьмет горячий рис в поезде. Она пошла, стала искать какой-то ресторан, там, в низких поездах, там этого всего нет, я не знаю. Но что-то нашла она, где люди все-таки готовят. И сказала, мне нужно здесь приготовить рис. Здесь вы не должны готовить рис, это кухня общая, не частная, здесь нельзя вот просто всем готовить рис. Она сказала, но мой гуру Махарадж хочет рис. Они не соглашались. Она сказала, ну тогда мне легче выброситься в окно, чем вернуться без риса. Она это сказала так, что мне сказали, готовь. То есть много беспокойств. И она не могла себе представить, как она вернется к Прабхупаде без риса. Она не могла себе такое представить. То есть бхакти-йога – это беспокойство. Беспокойство ради чьего-то удовлетворения, ради гуру, ради Кришны. Так же, как люди беспокоятся относительно своего удовлетворения, это карми называются, они тоже беспокойны. Будет заработок, нет, такой, как я хочу, или нет, что будет в будущем, будут ли у меня те плоды, те желания, мои мечты исполнятся или нет, они стараются ради себя и семьи, иногда ради государства. И также бхакти-йога внешне напоминает такую же деятельность с привязанностью. Может быть, даже еще и больше. Ведь ученики однажды в Бомбее, когда Прабхупада в Джуху, храм строился, это известная история, скандальная, когда владелец земли, который продал им этот участок, он стал их обманывать. Он взял деньги у них, а затем хотел отнять и землю. И там такие беззакония начались, нападения были, храм разрушали. Ученики подумали, ну значит, Кришна не хочет. Уж слишком много препятствий. И когда Прабхупада уехал, они так и решили, должно быть, Кришна не хочет. Нужно уходить с этой земли, оставить землю. Прабхупада, он просто в него клокотало все. Он гневался. Он ругался с этим владельцем земли. Он не мог спать спокойно, он даже мантру не мог повторять нормально. Шрила Прабхупада. То есть он очень беспокоился, потому что говорит, Кришна дал мне эту землю. Здесь должен быть храм. Храм Кришны должен быть здесь. Он очень беспокоился. Но в то время ученики не могли полностью разделить его беспокойство. Они даже не поняли, ну почему он так беспокоится? И даже хозяин думал, ну почему он так беспокоится? Он же саньяси. Он не ожидал, что саньяси будет слишком беспокоиться о потерянных деньгах. На этом он и хотел сделать выгоду. Но Прабхупада вцепился в него клещами. Ценой жизни или смерти, понимаете? Вот такие были беспокойства. И он добился своего. Или как Андрадюна с вами пишет в дневнике, что в Польше сейчас католическая церковь против Харе Кришна выступила. Там, где они останавливали, делали фестивали, помогали школы, вот эти здания и так далее, им давали. Теперь они прошли по всем этим директорам, католические священники, и сказали, что вас уволят с работы, если вы позволите здесь выступать Харе Кришна. И они имеют огромный вес, там католики в Польше, вот мы были когда... То есть официально это государственная религия, имеет огромный вес. Вот там люди намного более религиозны, чем в России, вот были еще в то время, когда мы приезжали. Везде продавались эти Евангелия, Библии, то есть католические издания, это их была религиозная, то есть государственная религия. И теперь они используют свое влияние, чтобы против Харе Кришны выступить. Директора хорошо знают преданных и хотят сотрудничать, но боятся потерять работу. Такова сейчас ситуация. Поэтому идут на поводу и отказывают. Им сейчас отказали полностью. В этих помещениях, зданиях, местах, где можно проводить фестивали. И там Андрадюна с вами пишет в своем дневнике, что преданные, скорее всего, они не вступят в борьбу. Они подумают, нужно быть дипломатичным, нужно сгладить все это, нужно уступить. Он говорит, дипломатия иногда означает обострить. Иногда это означает обострить. Прабхупада иногда обострял ситуацию. Скажем, в Великобритании подали в суд на преданных. Пришли Прабхупаде. Подали в суд на преданных, и Прабхупада сказал, итак, поставьте условия всему суду. Пусть прочитают все наши книги от корки до корки. То есть мы вправе ставить такие, мы по закону вправе. Пусть они знакомятся с нашим учением. То есть мы имеем право так выдвинуть эти условия. Прежде чем они приступят к суду, к следствию, они должны ознакомиться с учением. Это справедливо. И вот наше требование. От корки до корки все наши книги должны прочитать, весь суд. Прабхупада выдвинул такое вот условие. Оно было справедливым полностью. И то есть всегда были беспокойства, потому что была какая-то реакция, были какие-то статьи, какие-то демонические пропаганды, и Прабхупада говорил, нужно на все реагировать, нужно сразу же отвечать. И вот иногда мы забываем об этом. Иногда мы думаем, ну, лучше не нужно этих беспокойств. Шанти, мир, отрешенность. Но что думают люди? Почему люди сейчас так много негативного имеют относительно сознания Кришны, секты и прочее? Потому что мы не отвечаем должным образом. Понимаете, в чем дело? Есть определенная критика, определенная пропаганда, но мы не отвечаем должным образом. И что люди думают? Что-то они молчат, что-то в этом есть, значит, в этих обвинениях. Что-то здесь нечисто. Мы сталкиваемся везде с этим моментом, что есть какая-то предвзятое какое-то уже мнение. У большинства людей сложили они это умонастроение. И поэтому мы вынуждены как-то переодеваться, говорить общество ведической культуры, что-то еще. Потому что если вы скажете «Харе Кришна», они уже что-то знают об этом негативное. Уже создано какое-то впечатление. И как они делали? Однажды было убийство Нигматуллина. Помните, этот знаменитый актер, там карате, он снимался там, в какой-то он был в секте, где преподавали это карате, и он там провинился перед этим своим гуру, сенсеем, и его избили, и он умер. И я сам лично видел эту передачу по телевидению. О том, как эта черная секта, все в черных красках, там такие мрачные тона, это вся тема, убийство Нигматуллина, знаменитая личность, актер. И без всякого перехода, без всякой паузы, тут же показывают преданных поющих киртан. Ничего при этом не говорят. Никаких комментариев. И несколько минут идет киртан, показывают четкие атрибуты преданных, все, и заканчивается передача. Все очень просто. Они ничего плохого не сказали о нас, смотрите. И потом я, когда ездил по городам, везде меня спрашивали, почему вы убили Нигматуллина, за что? И было очень трудно людям доказать. И многих я так и не мог переубедить. Да вы, наверное, сами не знаете. Вот по телевизору показывали на самом деле. А? Вы просто, наверное, не знаете сами. То есть очень трудно было убедить, что я на самом деле знаю всех преданных, их не так уж и много. Но это было трудно сделать, поскольку это такая пропаганда. И таким образом преданные, когда распространяют сознание Кришны, естественным образом будут иметь много врагов, как проповедники. Прабхупада это говорил. То есть будут беспокойства. И стоит ли брать нам такие проблемы на себя? Какой смысл? Не лучше ли сидеть тихо? Петь баджаны где-нибудь? Яму вырыть поглубже? Да, во Вриндаване можно поехать туда, там под дерево можно баджан кутир сделать где-нибудь. Иногда такие мысли приходят. Ну, какой смысл? Но на самом деле смысл есть. И здесь говорится, что преданное служение – это деятельность для удовлетворения Верховного. Только тогда можно называть это преданным служением в отречении. А в другом случае это выгоды привязанности, потому что Арджуна говорит, я не буду сражаться. Тот же самый мотив. Я пойду в баджан-кутир. В лес, то есть. Зачем мне сражение? Лучше отречение. А ты мне говоришь, сражайся. Зачем я буду привязываться, развивать какие-то беспокойства, беспокойство ума, мне нужно ум успокоить. Мир, ты говоришь, уме достичь. Равно смотреть на то, на друзей, на врагов, а теперь говоришь, сражайся, там враги. Что-то ты противоречишь себе. Поэтому Кришна объясняет, это одно и то же, Арджуна, противоречий нет. Если ты сражаешься для меня, это то же самое, что ты уйдешь в лес и будешь отреченным. Это то же самое, только разные формы. И для тебя лучше все-таки сражаться, поскольку ты кшатри, и твоя природа заставит тебя сражаться, и долго ты там не высидишь в лесу. У тебя страсть. Ты воин, ты царь. Поэтому он рекомендует разные пути в соответствии с природой живого существа. Итак, когда эти беспокойства мы принимаем ради Кришны, то мы имеем опыт такой все. Возникают лилы какие-то чудесные. На самом деле никакой кармы нет, никакой кармы, греха, реакции не приходит. Что мы творили в начале, я сейчас за голову захватаюсь, когда вспоминаю. Как это только с рук сходило, я не понимаю. Если мы сейчас такое сделали. Но если бы для Кришны бы сделали, то бы тоже с рук сошло. Однажды была диссиденты города собрались, это 86-й год. Представьте, это еще застойные времена, только-только что-то начинается, и вот что-то начинается, диссиденты начинают активизироваться. И намекают, что вообще-то политика партии отклоняется от учения Ленина. Это была очень-очень революционная мысль. И ради того, чтобы высказать эту мысль, они заполнили всю Владимирскую площадь в Петербурге. Тысячи диссидентов было там собралось. Использовали автобус, который пригнали прямо к этому храму Владимирскому. Автобус как трибуну, его крышу, железный такой автобус. Там стояли микрофоны. И вокруг там тысячи людей, это Петербург, это, знаете, тут рядом Невский проспект, это центр города, революционный город. И вот там буквально как будто бы революция начиналась. И мы узнали об этом. Подумали, надо идти туда, на Владимирскую площадь проповедовать. Для Кришны, для гуру, пойдем. Вот есть возможность. И мы туда пришли с барабаном, можете себе представить. У нас была барабан, мриданга такая пластмассовая, красная. И караталы были большие, и все, больше ничего. И мы смотрим, там тысячи людей, милиция, весь гарнизон города там. Все оцеплено. все эти вооружены, сидят в машинах, закрывшись, бронированные машины есть разные, то есть готовы ко всему. И толпа там просто шумит, негодует, спорит, там различные партии собрались, между собой они тоже не могут найти общего языка. То есть там что-то серьезное происходит, быть в беде. И главное, нужно подняться на автобус к микрофону. А это не так просто. И вот как раз туда сложнее всего пройти. И там нужно силу применить. И мы видим, человек какой-то, он лезет по этой лестнице сзади, на автобус. Лестница такая есть, на крышу. И на нем висят еще 3-4-5 человек. Уже один ботинок сняли с него, плащ уже перекошен и оторваны пуговицы. Галстук уже у него там где-то с другой стороны. И еще несколько человек там внизу дерутся, чтобы кто-то тянет, кто-то этих отталкивает. То есть борьба идет. И он пробирается самым неистовым видом и вырывается наверх. Весь растрепанный, вот такой. Подходит микрофоном и кричит: «Товарищи!» И тут начинается тишина, все слушают. Так, прорвался один. Что же он скажет? Хорошо. И он начинает что-то говорить не больше 3-4 минут. Тут же все-таки кто-то запрыгивает туда, хватает за ногу и сбрасывает оттуда, вниз. Молчи лучше, нечего тут крамолу всякую говорить. И тут уже другой лезет, такая же борьба, уже другая какая-то партия. Мы подумали: так, надо на крышу, срочно. Можете себе представить? Я сейчас не знаю, как бы я сейчас это делал. Но в то время думали: нужно срочно на крышу, нужно проповедовать Харе Кришну. И мы пошли туда, к автобусу. И помню, как я полез на лестницу. Да. Какой-то человек быстро посмотрел на меня и сказал: какая партия? Я сказал: Харе Кришна. И у нас все остановилось, никакой борьбы не было, никто не понял, что за партия, какая-то новая партия. И 3 человека Харе Кришна поднялись на автобус. С барабаном, представьте, с караталами. И я первый раз стоял на такой площади, знаете, на крыше автобуса, как на броневике, помню, как Ленин, знаете, себя ощутил большим человеком, что я в историю, видимо, войду. Там 1000 людей смотрит, милиция смотрит, весь город смотрит. И там и телевидение, и какие-то там радио, и все, там в шоке. Харе Кришна на сцене. И мне дали слово. Преданные. Я подошел к микрофону и сказал: Харе Кришна, Харе Кришна. И площадь: о, и даже передние присели вот так вот все. Этого никто не ожидал. Что это такое вообще? И потом смех раздался, и стали хлопать в ладоши, сказали: ну хорошо, немножко отдохнем, и стали танцевать. И мы в восторге, мы увеличили скорость, там ритм, барабан стали бить неистово, как это обычно делали. Через 2 минуты микрофон отключили. Там милиция, там у них в руках была эта власть, они отключили, посчитали, самая опасная акция была Харе Кришна. И затем телефон сразу же на следующий же день. КГБ всех нас, всех стали трясти. Что вы делаете? Что вы делаете? Вы все сядете, сидите тихо. Это уже чересчур. Такое, то есть это было что-то страшное для них. В газете была статья большая, «Барабан на Владимирской» называлась. Огромная статья. И что интересно, никакой реакции никто не получил. Такая была выходка. Антисоветская. Никакой реакции не было. Мы среди диссидентов выступали. То есть нас можно было смешать с политикой, там могли бы такие последствия. Но мы просто наивно это делали, глупо, для Кришны. И Кришна говорит: ахам, твам, сарапапепхё. Ты беспокоишься обо мне, я беспокоюсь о тебе. И все мы чувствовали защиту, действительно. Потом приехал Прабхупада Вишну с вами. Это тоже было еще до моей инициации. Тоже 96-й год, значит, лето. О, 86-й год. Мы выехали в лес, там был 3-4 или 5 часов киртан. Все погрузились в транс и самадхи. Кто-то катался по лесу на земле, кто-то плакал, кто-то буквально ел землю. Там такое сумасшествие было. Знаете, представить невозможно, какой был киртан вообще, что мы испытывали. Мы вообще были на Вайкунтхе. И потом Прабхупада сам сказал после лекции, там уже там дождь был, он сказал: как насчет вообще харинамы? Тут можно проводить харинамы? Он просто поинтересовался. Мы сказали: конечно, выйдем. Ну, то есть, русские. Готовы. Он сказал: если это не практично, не нужно. Говорит: нет, мы выйдем. Махарадж сказал: все, надо идти. 200 человек у нас было. Потому что со всего Союза съехались. И вот 200 сумасшедших русских после этого киртана, помню, как переодевались прямо на улице на ходу, снимали брюки, одевали тхоти. Не остановить было. 200 человек сумасшедших. И мы не ходили, знаете, так строим, там красиво танцевали, с улыбкой. Нет, мы смотрели страшно на всех вокруг. Была толпа просто неконтролируемая. И мы выходили на тротуар, и потом все это обрастало какими-то людьми. Тротуар не мог уместить, и люди спереди, сзади не хотели никуда расходиться, останавливались. Те люди с другого конца Невского стороны, они стали перебегать дорогу, движение все остановилось, троллейбусы, машины, такси, все встало. Окна все открылись со всех этажей Невского проспекта, люди стали высовываться вот так. 200 человек пело, значит, киртан в полную силу, и все, там был хаос, все движение было перекрыто. Это была такая акция. Повыше номер, номер дали, весь гарнизон милиции города вызвали. Мы остановились у Казанского собора, он тут же заполнился тысячами людьми, мы встали на ступеньки, как победители. И как мы тогда выглядели, знаете, мы одевать-то тхоти не могли. Тхоти были вот такие у нас. Вот. Такие волосатые ноги были. В ботинках без носок. Тут курта, не курта, рубашка, не рубашка. Знаете, что такое была вайшнавская одежда в то время? Пришли новые люди на Махату. И им объясняли, что вообще у нас ведическая культура. Мы повторяем Хари Кришна и носим вайшнавские одежды, поэтому вы не удивляйтесь. Вот пакта, и показали одного. При этом выходит из другой комнаты, выходит в кальсонах, в рубашке на выпуск. Вайшнавская одежда. Это были просто кальсоны мужские. И рубашка на выпуск. Он стоял, демонстрировал. Вот вайшнавская одежда. То есть мы не имели представления никакого. Первые тилоки рисовал я всем, при этом кистью. Вот такой ширины была каждая линия. Вот так. Как Рамануджа Ачарья Сампрадая с зубной пастой. Она светилась очень ярко. Даже такой видеофильм остался. Мы его посылали на Запад. Преданные там умерли со смеху просто. Запад и преданные Хари Кришна в России. Ну, мы были энтузиастами номер один. Большие здания. Там СКК. СКК, можете представить? 100 тысяч человек. Курехин, 100 тысяч человек, это стадион, концертный зал, СКК называется, комплекс. Туда мы пошли выступать, с Курехиным. Там тоже выступали. Пели киртан, пошли прямо в зал, пели киртан туда, в его же концерте, ходили по всем рядам, чтобы люди услышали Хари Кришна. Все это мы делали. Ничего никто не боялся. Один преданный сидел в челме на сцене, чтобы создать какую-то иллюзию йоги, там что-то такое, привлечь внимание. И там еще выступала одна женщина со змеями, с удавами. И она стала на него накручивать всех этих змей. Ну, она думала, что это йог, и все в порядке. Этот бедный преданный. Он сидел полтора часа с этими змеями. Он молился Кришне, Харе Кришна, Харе Кришна. Удав смотрел на него, ла-ла-ла, Харе Кришна. Мы в то время пели киртан, по залу ходили, думали, да, вот это мистика, нормально. Мы радовались. Потом опять же с Курехиным пошли в Октябрьский зал, престижный зал. Но там нас Майя поймала. Там конкурс красоты еще был. Знаете, что такое конкурс красоты? Это голые девицы ходят по сцене и ждут за кулисами своего выхода. И мы там тоже за кулисами ждем своего выхода. Это был кошмар. Это были девицы супер. Все были полуголые абсолютно. И они к нам приставали причем еще. Одежды спрашивали там, интересовались, подходили близко, разговаривали. Мы не знали, что делать. Нас послала одна матаджи, жена одного преданного, она была одна там. И у преданных уже ум за разум стал заходить. Она подошла к мужу и сказала, куда смотришь? Никуда не смотрю. На меня смотри. Мы испугались, она посмотрела на нас. А вы куда смотрите? На меня все смотрите. Она всех контролировала там. То есть Кришна все так устраивал. И потом мы вышли на сцену и грянули, Хари Кришна, знаете, отчаянно против Майи выступили. Люди после конкурса красоты нас услышали. Они рты раскрыли, не могли понять, что такое происходит. Они так кричат, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Трудно было представить вообще, как сознание Кришны развивается в то время. Мы не могли контролировать ничего, ни свои чувства, ни окружающих людей. И тем не менее, смотрите, что мы творили, куда мы выходили. И до чего дело дошло? Приехал Бой Джордж в Октябрьский, и преданные пошли туда, стал петь свои песни, и люди закричали, хватит, давай Хари Кришна. Он очень удивился, запел что-то другое. Нет, давай Хари Кришна, даешь Хари Кришна. Он должен был петь Хари Кришна в конце. Преданные там были тоже. То есть таким образом известность пошла, и причем люди нас стали уважать за именно эту смелость. Итак, на Казанском соборе было 200 преданных и 200 милиционеров, как писал Пробежный с вами потом. Он был туристом, поэтому не переодевался, он был где-то там в толпе, мы замечали, он там сфотографирует, тут нас вдохновлял. Но милиция вся съехалась, полковники, даже генерал приехал, черные Волги, эти козлики желтенькие, синей полоской, и грузовики, все было подготовлено, чтобы загружать всю эту нашу команду и куда-то отправить ее, увезти всю. И мы пели, и, наконец, они решились. Какой-то полковник надвинул фуражку на голову и пошел вперед. И за ним ручеек рядовых, милиция вооруженная, прямо к нам. Пошел и закричал, кто главный? То есть взять главного нужно. Все не сговаривали, сказали, я! 200 человек. Он даже растерялся вообще. У него фуражка перекосила чуть-чуть, он чуть-чуть присел, он не знал, что делать дальше. Главные, все хором ответили, куда их всех девать? И мне так стало жалко, я помню, он прям как ребенок стал. Я подошел, стал хлопать его по плечу, сказал, не беспокойтесь, сейчас мы поем и уйдем. Мы сейчас уйдем, вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Вот представьте себе, к полковнику милиции, группа захвата, вы подходите, не волнуйтесь, спокойно, сейчас мы уйдем отсюда. И он сказал, да, уходите, срочно уходите, пожалуйста, уходите отсюда. И нам казалось, что Нарисим ХД в каждой колонии находится, Казанского собора. Я вам правду говорю. Было такое, что Нарисим ХД в каждой колонии находится, пусть попробуют. Я помню, как Парджани Махарадж, это преданный сейчас в Москве. И нас уже провожали, нас разбили на части и стали провожать, каждому дали охрану и провожали до метро. И он шел и говорил, я проклинаю эту страну, Парджани Махарадж. И два милиционера побледнели, когда это услышали. Очень боялись нас. Они думали, почему эти люди такие смелые? Мы брали эти беспокойства, но беспокойств никаких не было. Конечно, это был сумасшедший дом, безусловно. Это было мало разума и много преданности, как мы потом называли в России. Преданности много, разума никакого нет. Что там они творят? И тем не менее, это просто было желание служить Кришне. Если это сочетать с разумом, это будет карма-йога, деятельное сознание Кришны. С профессиональными знаниями, с академическими знаниями, то, что мы сейчас получаем, мы должны использовать в служении Кришне. Необходимо это сделать. Только тогда это будет называться отречением. Только в этом случае. И так беспокойство, когда мы принимаем ради Кришны, то это трансцендентный уровень, где есть также эмоции, переживания, чувства. Иногда можем испытывать страх, иногда боль, как гопи. Они не очень-то спокойны, не очень-то умиротворены, на самом деле. Они большую часть времени беспокоятся. Стоит им разлучиться с Кришной, они беспокоятся. Радхарани даже когда с Кришной сидит, иногда она думает о разлуке, и тут же начинает беспокоиться. Так что у нее дыхание перехватывает, она сознание теряет, и уже забывает, что Кришна рядом, и как будто бы уже разлука, есть такие лилы. То есть бхакти – это океан беспокойств, но любовных переживаний. И говорится, что эмоционально это невозможно выдержать в материальном теле. Такие эмоции. Для этого нужно духовное тело. То есть материальное тело разрушится, оно не способно. Если мы сейчас слишком взволнуемся, может быть инфаркт, правда же, разрыв сердца. То есть сердце не готово, материальное сердце участвует в таких лилах. Но это не является страданием. Страдание означает пределы возможностей тела, страданий нет. Это просто пределы возможностей физического тела. Вызывает страдания. Но в духовном теле таких пределов нет, поэтому страданий тоже нет. И чувства не имеют границ переживания. Любовь, ананда, не имеет границ. И на фоне этого ананда происходят эти игры. Итак, затем позже говорится, что именно, что Кришна удовлетворяет больше преданное служение, что только через преданное служение можно постичь Кришну. Но Санхья-йога говорит об отречении от материального, а это, по сути дела, то же самое. Но не полная истина. Это то же самое. Отречение – это то же самое, что привязанность к Кришне. Поэтому, на самом деле, Кришна говорит, нужно просто привязаться ко мне, действовать для моего удовлетворения. Ман, мана, пхау, ман, бхакто. Матьяджимам намаскуру. Думай обо мне, поклоняйся мне, стань моим преданным. Это то же самое, что Санхья-йога. Это то же самое отречение. Так Прабхупад дал этот пример, как преданные могут беспокоиться, могут много делать внешней деятельности. И если мы это делаем для Кришны, то это чистое трансцендентное сознание. Но иногда внешняя деятельность, она имеет опасность, что можем также развивать привязанности. Тут нужно быть внимательным. Иначе мы попадем на райские планеты, говорится. Прабхупада предупреждал, нужно следить, чтобы наша деятельность в сознании Кришны не перешла в карма-канду. Иначе мы не достигаем духовного мира, попадаем на уровень райских планет. То есть вот эти мотивы. Не ради положения, не ради власти, не ради денег, не ради личного счастья. Для удовлетворения Гуру и Кришны. В этом случае деятельность чиста. И последствий не имеет. Это акарма. И для того, чтобы действовать так, необходимо иметь, конечно же, трансцендентное знание. Это глава 5. А в 4 главе описывалось трансцендентное знание. Это не случайно. Сначала трансцендентное знание, и затем деятельность. Если человек думает, что теперь я действую в сознании Кришны, и мне не очень нужно читать книги, не очень нужно посещать программы, это становится карма-йога, карма-канда. Это путь райских планет. Он может много подвигов совершить, но он не действует ради удовлетворения Кришны. Он попадает на райский уровень. Прабхупада предупреждал, что если вы попадете в рай, проживете там очень долго. А после смерти вернетесь снова сюда, и будет конец Кали-юги. Так что, говорит, лучше не рискуйте таким образом. Возвращайтесь к Кришне. Ну что, карма, канда не нужно. Нужно для Кришны все сделать. То есть, фактически, мы должны научиться отдать все Кришне. Постепенно мы должны научиться тому, как все плоды посвящать Кришне. Ум, чувства, разум, деньги, семью. Вообще, Натхур говорит, мой ум, моя семья, все, мой дом, это все твое. И в этом нам именно помогают наставления духовного учителя, который описывает, говорит, он обладает этим искусством, как занять учеников именно в деятельности сознания Кришны. Разнообразные виды миссии есть. Особенно важно для семейных людей, поскольку мы в основном семейные люди, это программа «Намахаты». Очень хорошо, когда каждый входит в программу «Намахат», и движение может очень иметь большое будущее и неограниченные возможности в намахатах, при минимум затрат любых средств. То есть возможности большие открываются, община прихожан – это огромная сила на самом деле. Если мы будем действовать в духе карма-йоги и деятельности в сознании Кришны, только при этих условиях. Но если грехасти просто будут думать только о собственном доме, это свойственно, если не будут объединены духом преданного служения, майя перебьет нас поодиночке в этих своих домах. Поэтому это не случайно говорится на Махата, храм в доме. Это важно, это необходимо сделать. Это серьезное наставление. Это не просто какой-то вариант для преданного служения. Это сегодняшний путь развития сознания Кришны. Мы опираемся на факты, на действительность, и мы видим, что везде это очень актуально сейчас в данный момент. Развитие вот таких вот общин на Махат. И тогда все обретает смысл, и наша работа на производстве или на, как мы говорим, кармической работе, и наша семья, и наши дети, и наша жена, и все остальное, сразу обретает смысл, когда дом становится храмом. Только в этом случае. И не должно быть такого понимания, что храм это здесь, а дом это дом. Двойственность называется. Нет. Везде, где живет преданный, это место храм. Это ашрам. Здесь только брахмачари ашрам, а там грехастха ашрам. Разницы, по сути, нет. И то, и другое место предназначено для духовного развития. Также рекомендовано иметь алтарь божества, предлагать всю пищу божествам, чистота, сатва гуна, определенный порядок и дисциплина, грехастха ашрам, также это рекомендовано. Внутренняя дисциплина, конечно, больше. И тогда эти беспокойства семейной жизни можно принять как беспокойство бхакти. В другом случае нет, карма-канда. И тогда, говорится, такой человек получает плоды аналитической йоги тоже. Он познает, что такое душа. Это тоже путь отречения. Хотя внешне кажется, что это путь привязанности. Прабхупада именно тот самый пример. Он был грехастый. Братья в Боге, они думали, гнилой грехастка. Потому что он работает, у него бизнес, он думает больше о семье, иногда приходит в храм время от времени, но больше он просто бизнесом занимается. Они же обсуждали миссию Господа Чайтаньи, проповедь по всему миру, они знали эти предсказания, они были саньяси многие. И прямо в его доме они однажды устроили это обсуждение. Как же это произойдет? Может быть, это какая-то аллегория? Какое-то сравнение просто? Метафора, что по всему миру. Может быть, весь мир имеется Дубхара Таварша, Индия? Но как возможно распространить ведическую культуру в западном мире? Они обсуждали, пытались понять, что означает это утверждение Бхактивинода Такура и Господа Чайтаньи через 500 лет, а время пришло. И Прабхупада, услышав это, он сидел на веранде, повторял свои 64 круга мантры, заканчивал вечером. Он сказал, вы что, не верите, что это произойдет? Спросил духовный братья. Вы не верите, что это произойдет? Нет, нет, мы верим. Таково утверждение шастры. Нельзя не верить, но просто мы не понимаем, кто это сделает. Прабхупада пошутил и сказал, ну, это будете не вы. Это будет какой-то сумасшедший, для которого лотосные стопы гуру дороже всего на свете. Так он сказал. И что они подумали, саньяси? О, грехасты. А, хороший малый. Да, молодец. Мантру повторяет. Угу. Ну, грехасты, говорит. Ну, работает, бизнес, семья, 5 детей. Ну, все понятно. Саньяси обсуждают эту тему. Они не приняли это всерьез вообще, не восприняли ничего. И там вот этот один преданный был саньяси. Через какое-то время, через какие-то годы, он вдруг увидел белого вайшнава в Калькутте. Идет. Бритая голова, шиха, американец, шафранин. Что такое? Погодите. Погодите, погодите. Это же написано. Это же Господь Читания. Говорит, 500 лет все распространится. Что такое? Уже произошло? Кто сделал это все? Эй, иди сюда. Откуда ты? Из Америки какой-то преданный был. Кто твой гуру, скажи? Кто? Кто это? Это Бхактинанда Свами Прабхупада. Не знаю такого. Он знал его как Абхай. Абхай Чаран. Бхактивиданта Свами Прабхупада. Кто такой? У него был журнал «Бэк ту год» с собой. Там фотография Прабхупады. Вот он. Боже, Абхай. Как это может быть? Принял саньясу и распространил по всему миру. Пока мы тут обсуждали, как это может быть, кто это сделает, он уже это все это сделал. Итак, видите, что происходит? Бхакти иногда трудно распознать, потому что внешне это может быть похоже. Человек действует с привязанностью. Однажды мы готовили просад у одного преданного. Я был неинициированный. И меня учили контролировать чувства, когда мы готовим, не нюхать и прочее, не оценивать, нести на алтарь, предлагать Кришне. И так я очень строго к этому относился. И вот, когда он готовил и раскладывал на тарелке для Кришны просад, он говорил, а, как вкусно все получилось, как замечательно. А, что ты что делаешь, нужно чувства контролировать. Ты уже все осквернил тут с этими своими. Он инициированный был. Я его стал критиковать. Он говорит, да нет, приятно предложить все это. Я подумал, вот это другой мотив. Приятно предложить. Он думает о Кришне. Он восхищается. Кришна сейчас будет это все есть. Приятно предложить. И чувства присутствовали у него при этом. Он не был каким-то мистиком йога в трансе. Он это с чувством делал. А я еще был таким мистиком в трансе, йогом. Это был уровень гораздо ниже. Я удивился, надо же. Он испытывает все эти эмоции, все эти чувства, но они чистые. Они не оскверняют ничего. Рамануджа Ачарья, однажды, пожалуй, твой ученик Говинда здесь, он ложится на твою постель перед тем, как, ну вот когда стелит тебе постель, он сначала сам ложится. Что? Как? Мой ученик такое делает? Да, и не только это. Вчера видели, как он пришел рано утром, еще до омовения, к дому проститутки, слушал баджаны, как она поет. Что? Мой ученик такое делает? Ну-ка, ведите его сюда. Ты это делаешь? Ты вчера был у дома проститутки и слушал баджаны? Еще до омовения? До утренних процедур? Я не знал, что это дом проститутки. Она пела баджаны о Кришне, я заслушался. Но я не думал, что там проститутка, извините меня, я... А ты ложишься на мою постель? Ты знаешь, что ты в ад пойдешь за это? Знаю. Почему же ты это делаешь? Ну как же я могу положить вас на эту постель? Нужно знать, удобно вам будет или неудобно. И Рамануджа Ачарья понял, это бхакти. Одна девочка служила божествам и делали гирлянду. Она была ростом точно такая же, как божество. И вот однажды Пуджари заметил, прежде чем девочка предлагает гирлянду божествам, одевает на себя гирлянду эту, примеряет и ходит. Вот это да, демон. Это же демон. Ведь она же знает, ее учили, этот ребенок демон. Она наслаждается, то, что предназначено для Кришны. Она оскорбляет его таким образом, потом надевает на него эту гирлянду. Она себя выше Бога считает. Но она думала, она мерила гирлянду. Удобно ли будет божеству носить эту гирлянду? Она думала только об этом. Она никак не испытывала никакого чувства наслаждения. И эта девочка, она исчезла в алтаре. Кришна забрал ее с этого алтаря к себе в жены. Во сне пришел к Брахману и сказал, не волнуйся, она со мной теперь вечно. И позже они поняли, что мотивы были чистые у этого ребенка. Итак, бхакти, она может так вот скрываться иногда за внешней деятельностью. В материальном мире очень трудно распознать бхакти. Поэтому здесь говорится, деятельность сознания Кришны и отрешенность от материального – это то же самое. Мы не нуждаемся в каком-то еще философском подходе. И, конечно, можно было бы в институте сразу говорить о деятельности в бхакти. Но нет.
Это очень трудно объяснить. Сначала нужно объяснить санхью. Санхью и привить какой-то вкус к отречению. А затем можем рассказать о деятельности в отречении. Харе Кришна.
Прабхупада объяснял, например, обычный домохозяин строит дом для себя. Или преданный строит храм. Вот разница. Человек строит дом для того, чтобы там жить. А преданный строит храм для того, чтобы приходили люди к божествам. Но преданный при этом автоматически может жить в храме. Ведь он не лишается жилья при этом. Бог автоматически дает ему свою долю. Это закон природы. Каждый имеет право на свою долю. И каждый получает ее. А об этом беспокоится Верховный Господь. Но если человек сам об этом беспокоится, это называется карми. Он сам берет на себя эти заботы и беспокойства. Почему? Поскольку ему нужна большая доля, чем ему выделена. Бог выделяет ему определенную долю. А он хочет больше. Это называется карми. Жадность. Пытается взять себе больше, чем ему необходимо. Накапливает. Его жизнь в накоплениях. Смысл жизни в накоплениях. И тогда беспокойство. Его окружают враги. Обязательно такой человек. Помните, я приводил пример цыганских баронов в Самаре. Строят дома. Я рассказывал здесь пример. Нет? Что есть продолжение этого примера. Когда я был в Самаре, может быть, год назад, я не помню. В том районе, где приживут преданные, это частный сектор, большие дома, 3 этажа с колоннами, с порталами, частные. Огромные дома. И мне преданные сказали, это цыганские бароны здесь живут. Наркобизнес делают. Поэтому большие деньги, вот они могут такие вещи делать. И я удивился, там заборы каменные, иногда двойные заборы, с милицейской будкой, там нанимают человека, он сидит, то есть охраняет этот дом, оплачивают ему. Частный дом. И я заметил, что они, конечно же, как крепость строят, и как оборона это выглядит от мира. Вот эти заборы, милиция, собаки, что-то такое, засовы, там оружие наверняка у них есть в доме. Такое чувство, в всяком случае, что опасно даже подходить к такому дому. Чувство страха есть. Это означает, что их окружают враги. Я при этом приводил там этот пример, что вот они строят дом, так. Они работают, добывают средства, накапливают, строят то, что не хотят, получают то, что не хотят. При этом они боятся это потерять, поскольку люди, которых окружают, завистливы и злы бывают. И тогда они должны защищать то, что не имеют. И это означает, что они вырабатывают ненависть друг к другу, к людям. Ненависть, зависть, гнев, критику вырабатывают. При этом, когда они умирают в этом доме, в одну секунду они оставляют дом, деньги, собаку, заборы, милицию, детей и все. А зависть, гнев, жадность берут с собой. Так происходит. Это реальность. Это не берут с собой. И как бы в доказательство этого примера, недавно преданные в Хабаровске мне сказали, что не видели по телевидению в новостях, как люди громят эти дома сейчас в Самаре, этих баронов. Ненавидят их. Они ненавидят их за то, что они эти деньги добыли с помощью наркобизнеса. Ценой вот таких вот страданий и жертв людских. И там прям показывали съемки, как люди собрались и громили эти дома баронов каменные. Вот доказательство. Что в этом случае человек будет окружен врагами. Если накапливают больше, чем необходимо, ему придется нарушать закон, и у него будут враги. Тогда как преданный, который строит храм, всякий, кто придет в храм, станет его другом. Совсем другая атмосфера возникает. И ему не нужно бояться за свое жилье, за свое место. Он ни на что не претендует, такой человек. Его доля ему обеспечена. Но он живет в мире спокойствия и любви. Он теряет, конечно, этот храм, это свое место в храме, когда умирает, но любовь к Богу берет с собой. Большая разница.
Они устраиваются здесь, как будто будут жить тысячелетиями. Всего несколько десятков лет прожить-то. Регулируемого, как вы сказали? Нет. Нет, дело не в этом. Дело не только в регулируемом удовлетворении чувств, а дело в том, в занятости этих чувств. Пока чувство занято удовлетворением чувств, даже регулируемым, от вожделения избавиться нельзя. Необходимо занять чувство преданным служением. Для этого ограничиваем свою деятельность греховную, чтобы у нас осталось время для занятости духовной деятельностью. И когда это духовное сознание пронизывает ум, чувство и разум, тогда все одухотворяется в человеке. Любая деятельность одухотворяется. Даже на ровной дороге бывают аварии, правда, Прабхупада говорит об этом? Жизнь может быть регулируемая в соответствии с шастрами. Царь Нрига, пример. Он действовал в соответствии с шастрами, вера благочестия была. Одна ошибка была. И получил адскую форму жизни. Пример. То есть материальная природа, даже гуна благости, не является нашим прибежищем. Это неустойчивая платформа. Гуны вращаются. Милость Господа не надо. Он дает нам возможность получить милость Господа читания. По его милости мы получаем милость Господа Читания. Как сжигаем Атхай? Они вызывали гнев Господа Читания своими поступками. Они даже оскорбили Господа Нитянанду. Господь Читания хотел их убить на месте. А милость Господа Нитянанду они стали преданными. Да, пример сжигаем Адхаем таков. Он избавляет от анарт, да, но он делает это определенным образом. Вот как сжигаем Адха, он не просто их очистил бессознательно, в бессознательном состоянии их очистил. Он создал целую лилу, и к ним пришло некоторое понимание вещей. Вот, а он устроил для них всю эту сцену. Пожертвовал своей головой и так далее. Потом пришел Господь Читания с Сударшина чакрой. Джагай Мадхай это увидели, они испугались смерти. И тогда Господь Нитянанда, то есть им стали преданные, говорят, что они просили прощения, не попали в окружение преданных, видите? Рагунадас Госвами. Это же примеры. Они все освобожденные души. Это примеры, которым мы могли бы следовать. Так же, как Гопи говорится, они очистились от всех грехов, вводя в расатанец, от всех материальных привязанностей. Какие же там были материальные привязанности? Так, пишется, что они очистились от всех материальных привязанностей. Однажды мне объяснили так, что они были привязаны к детям все же еще, какие-то привязанности сохранялись. И в раса лили, они устранены были, эти препятствия, все эти последние анартхи. Также здесь, поскольку, так же как Арджуна, да, он очистился от материальной скверны, слушая Бхагавадгиту, также говорится это. Это лила, скорее, чем осквернение. Это не обусловленное живое существо оскверняется, а освобожденная душа. Это все же происходит под контролем внутренней энергии. Есть разница в этом. Также шестеро госвами – это вечные спутники Господа Читания. Так, Прабхупада хотел. Прабхупада это использовал для проповеди, все. Для разъяснения философии сознания Кришны. Нам нужно иметь дело с их аргументами именно. Не переходить на какой-то личностный такой характер критики, а использовать это для того, чтобы излагать нашу философию правильно, давать правильное понимание вещей. Так обычно это происходило. Скажем, есть такие статьи, которые записаны. Хамсадутта с вами тогда, он, помните, с ученым переписку ввел, который бросил вызов Харе Кришне, что жизнь сочетание химических веществ, да, при этом говорили нет. И вот они устроили эту переписку и победили. Это опубликовано было, и как бы люди увидели преимущество сознания Кришны благодаря этой проповеди. Это было использовано правильно. Прабхупада, он всегда реагировал, когда говорили, что это секта, он тут же реагировал, сразу же давал ответ, прям для, хотя бы для учеников. И немедленно это нужно было писать. Или кто-то говорил, вы консервативны, свамиджи. И он тут же объяснял, сознание Кришны не может быть консервативным, он тут же это объяснял. Я совсем не консервативен, смотрите, я приехал в вашу страну. Я совсем не консервативен. Я был консервативен, я вообще не приехал сюда. Он всегда находил аргументы. Он на все это отвечал. Иногда мы думаем, что лучше сгладить, лучше не обострять. Но философски можем обострить что-то. Нам не нужно обострять политику, например. Обострять личные отношения. Но философские моменты нужно обострять. Да, необходимо организовывать такие ответы, но это должно быть квалифицировано обязательно, поскольку, то есть мы должны это делать опытные преданные, если неопытные, это должно как-то проверяться, обсуждаться, выноситься на обсуждение такие ответы и потом публиковать это все. Это необходимо делать. Например, если сейчас современный мир обвиняет нас в каких-то ошибках, может быть, там они находят где-то оружие в храмах или кто-то принимает наркотики, действительно, есть такие случаи, скажем, в Башкирии был эксцесс, когда преданный убил ребенка собственного недавно, помните? Он был просто сумасшедший, этот человек. Он повторял Харе Кришна, было движение, поэтому, естественно, они стали это переотносить к сознанию Кришны. На Камчатке один преданный изнасиловал, например, там, в квартире какую-то девочку, когда книги распространял. Это факты все, как бы, были, да? Факты, которые они использовали, пытались публиковать, и что происходило? Преданные приезжали туда и говорили непосредственно с органами, и улаживали эти дела, но не освещали это нигде. А люди все равно слышали что-то. И у них какие-то впечатления. Может быть, там деньги дали, понимаете, может быть, что-то там. Они не знают, что. Они не верят, как бы. Когда они что-то слышат, они начинают верить в плохое. И нам нужно описывать сознание Кришны как традицию. Конечно, есть ошибки, нужно сразу сказать, у нас есть ошибки. Но наша традиция вот такова. Вот такова правильная традиция, правильная установка. Мы должны снова говорить о наших изначальных традициях, изначальной позиции сознания Кришны. То, к чему мы стремимся, то, чему мы следуем и так далее. Вот в чем смысл этой проповеди. Не то, что говорит, нет, нет, мы этого никогда не делаем, мы на самом деле ахимса, мы то, мы это. Нет, ошибки есть.
и гуру совершали ошибки, как в то время тоже вот один из гуру принял наркотики, например. Это все на Западе же известно. Кетананда с вами там был замешан, помните, даже с убийством. Это сейчас все известно в Исконе. Косвенным образом был замешан также. То есть тень падала. И когда Искон говорил, нет, 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 это все не так, это все не мы, и еще хуже было. Еще хуже было. Антиобщественное, кстати, вот это вот давление было. Антикультовое давление было сильно. Но как только фильм выпустили, официально признали, да, это наши ошибки на самом деле, им их нужно исправлять, и все это у нас было, и все изменилось. И снова нужно представлять нашу традицию, нашу изначальную философию, наши позиции и принципы. Имеете в виду у нас в Исконе? Пока в этом нет такой уж активности. В Москве более серьезно, да, подходит? Стараются. Да, но мы это уже обсудили, да? Да, что-то нужно делать, да? Как-то реагировать. Понимаете? Да, мы это уже обсудили, все. Да, нужно реагировать. Прабхупада говорит, что мы должны реагировать, да? Почему нет? Агрессию от людей? Когда он проповедует, да? Терпеливо нужно относиться. Нормально это, что? Какая тут справедливость может быть? Лучше не замечать в этом случае. В этом случае, если кто-то несправедливо к нам относится, там, кто-то из людей, на улице какие-то ситуации, лучше этого не замечать. Если мы в чем-то неправы, нужно попросить прощения. Все очень просто. Если мы ни в чем не виновны, нужно уйти из того места. Так рекомендовано, если преданного оскорбляют, он должен покинуть это место. Что? Опасные ситуации имеете? Пример приведите. Какая несправедливость, например, может быть. А, здесь каждый случай требует индивидуального рассмотрения. Каждый случай индивидуального рассмотрения требует. Это очень общий вопрос, как поступать. Может быть, индивидуально. Уровень собственного достоинства нужно описать тогда вайшнавским языком. Это дхарма. Это осознание своих долгов и обязанностей.
Это уровень собственного достоинства. Арджуна имел такое чувство. Как? Он гордился, что он прославленный воин, друг Кришны. И служил Кришне в таком сознании. Один Махарадж, который приезжал на ферму этим летом, из Англии, на первый раз видели его, недавно принял саньясу. Имя в конце Пури Махарадж, исконовский, ученик Шрилы Прабхупады. Он говорил об этом, о гордости в сознании Кришны именно, об этом чувстве собственного достоинства. Он говорит, что я горжусь, что я ученик Прабхупады, например. Я горжусь, что я в движении сознания Кришны, например. Так, он этими вещами, говорит, гордится. Если вы мне скажете, что отказаться мне от этой ложной гордости, говорит, тогда я не хочу жить вообще. От этой гордости отказаться, говорит, я не смогу. Это вот форма называется самоуважение. Преданный должен думать, я преданный Кришне. Немножко гордиться нормально. Для чего? Чтобы активно продолжать служение. Но если эта гордость начинает доминировать, переходить в чувство господства, это уже ложная гордость. Истинная гордость – я слуга Кришны. Но если начинаю гордиться своим могуществом слуги Кришны, начинаю господствовать, это уже ложная гордость. Прабхупада, как я помню, Рахинисута Прабху рассказывал в Санкт-Петербурге об этом, я запомнил. Он описывал образ Прабхупады однажды на лекции. Публичная программа была. И он говорит, что Прабхупада был небольшого роста, говорит, но у него была большая голова. И когда, говорит, он шел так, говорит, что мог как будто проглотить всю вселенную, говорит. Прабхупада шел. Слуга Кришны, понимаете, он так шел. И говорит, просто когда мы видели, что Прабхупада входит, мы сразу падали на пол. Мы чувствовали присутствие Кришны через него. Он нес в себе Кришну, с таким достоинством это делал. Его жесты, как бы его вот этот образ был наполнен всем этим. Такой силой, величием, чистотой. И никакой ложной гордости, при этом смирение было. Полное, абсолютное смирение при этом присутствовало. Он поражал людей. Сразу же, при первой же встрече. Там не было никаких ложных чувств скромности или каких-то сомнений в чем-то. Он всегда знал, что сказать. Он никогда не попадал в какую-то ситуацию непонятную для себя. Каждый шаг был ясен и чист. Все прояснял. Духовное величие описывается в Бхагаватам также. Что душа, она очень величественна, как в служении Кришне. Платформа самоуважения. То есть, если у нас получается какое-то преданное служение, мы себя лучше чувствуем, правда же? Это чувство называется самоуважение. Дхарма. Я исполняю свои обязанности, и я получаю взамен это сильное чувство уверенности. Оно необходимо. Уверенно действует сознание Кришны. Необходимо. Арджуна был мастером боя. Это был лучший Махаратха на Курукшетре. И он сам просил Кришну, Кришна, я хочу прославиться на весь мир. Он так и сказал ему прямо. Почему ты хочешь прославиться? Ну, ты же прославлен. А я твой друг, я тоже хочу иметь такую же славу. Он не хотел уступать Кришну ему в служении. На равных, дружба. Даже когда Кришна гордится во Вриндаване, жители Вриндавана собираются, чтобы как-то разрушить его ложную гордость. Конечно, нет ложной гордости, но друзьям так кажется. Когда он победил Балараму последний раз, он возгордился. Он стал ходить, задрав нос кверху Кришне. И ни на кого не смотрел, как на друзей, выше всех себя считал. И дружба начала страдать. Бог идет, понимаете. Что он Богом стал? Он друг наш на самом деле. Он слишком возгордился, подумали в Риджабасе. Как его лишить ложной гордости? Он уже сильный, он Балараму даже победил. Что делать? Собрали совет, ятры. Что делать с Кришной? И Пурнамаси, она нашла выход. Она сказала, Радхарани только может его усмирить. Поэтому ты, доченька, переодевайся в одежды Баларамы, и завтра ты вызывай его на бой и победи. Я? Как с Кришной? Бабушка Пурнамаси, ты что, шутишь? Как я могу? Я просто слабая женщина. Я тебе дам все полномочия, все энергии Кришны. Они у меня. Так что ты победишь его. Будь уверена. И Радхарани переодевается на следующий день в одежду Баларамы, изменяет свою внешность и выходит, вызывает его на бой. И Кришна думает, это снова Баларама, его позавчера положил на лопатки. Выходит гоголем, нос кверху, грудь колесом. Бог. Друзья думают, сейчас, подожди. И он не знает, Йогамая покрывает его сознание Кришны. Он не знает, он не видит Радхарани, не замечает ее. Думает, Баларама, смело подходит, берет за пояс его, Баларама этого, и об землю. Бабах! Радхарани плашмя. Бум. И думает, зачем я ввязался в это дело? Она вспоминает, ну это Пурнамаса дала мне все силы, что же я лежу? Она встает, берет Кришну за пояс, бум, об землю. И держит его. Раз, два, три, восемь, девять, все. Кришна на лопатках. То есть это есть даже в духовной жизни, эта платформа самоуважения мы сейчас называем. А это просто дхарма. Они друзья, это их санатана дхарма. И они гордятся, что они друзья. И если Кришна ведет себя не как друг, они беспокоятся. Также Арджуна, он воин. А кто-то из нас распространитель книг, а кто-то проповедник, а кто-то хороший повар. Это нормально. Это дхарма. Это для служения Кришне, это истинная гордость. Я не принимаю всерьез эти вещи, как-то не интересуюсь ими. Я вижу духовных учителей в личных взаимоотношениях, мне этого вполне хватает, и нет никаких неясностей здесь. Меня не интересуют суды и следствия. Это не моя область. Я не юрист. Это никак не касается. Я знаю одну вещь, что наши духовные учителя, они не имеют отношения ни к праведной, ни к греховной деятельности. Это я точно понимаю. Это более-менее формальности, все эти суды. Ну, какой-то закон, если есть, иногда можно его применить, потому что такая внешняя энергия, иначе люди не поймут. Одного священника судили. Что получилось? Бизнесмен дал ему пожертвования. Христианский священник. Прошлое столетие. Дал ему пожертвования крупные на храм. Он был прекрасный проповедник, был большой приход у него. Он уже 30 лет там проповедовал. Люди знали и любили его. Считали его практически святым. Он взял эти крупные деньги, подумал, ну что, вот эти деньги потрачу и все. Ну, а если я их сейчас пущу в оборот, я получу больше денег, еще больше блага принесу церкви. Как он сказал, потом бес попутал, вложил эти деньги в какое-то дело и все их потерял. До копейки. Он не бизнесмен был. А этот человек богатый узнал. Подумал, ну вот, ну надо же, кругом обманщики. А? Видите, личины святых. Он так возмутился сильно. Он в суд пошел, он подал, так сказать, как это называется, жалобу. И начался суд. Дело против священника. И люди любили этого священника и думали, неужели, да неужели он так мог сделать? Все пришли туда смотреть. И действительно, обвинение и так и есть. Но что-то действительно не то. Бес точно попутал его. А? И сам он раскаивается, и так и факт. Люди подумали, вот давайте как-то поможем ему все же. А? 30 лет он нам помогал. И был один адвокат. Златоуст его называли, потому что он мог красиво говорить очень. Мог практически любое дело выиграть. Очень опытный, очень искусный. Вот это Златоуст этого найти, и пусть он его оправдает. Они позвали Златоуста и сказали, мы заплатим. Говорит, не надо платить, я его оправдаю так. Тоже любил этого священника. Оправдаешь? Оправдаю. Уверен, что оправдаю. Как он его оправдает? Начался суд, и вот обвинение. Да? Священник говорит, да, так и было. Как же его оправдать теперь? Вышел Златоуст, оправдал его за полторы минуты, оправдал его. Говорит, посмотрите, вот это наш священник. 30 лет мы ходили к нему. Он прощал нам все наши грехи. Ну, давайте мы упростим один грех, который нас вяжет 30 лет. Это внешние вещи, суд, закон иногда, понимаете? Что касается преданного служения. Апи, чецу, дурача, ров. Нужно помнить это. На внешнем уровне можно совершить дурной поступок. Особенно для преданного это становится неизбежным. Потому что он вне мирской морали бывает. Поэтому иногда он с точки зрения моралистов делает что-то странное вообще. Потому что он вне уже этих концепций бывает. Ну, один из ачарьев, помните, он грабил людей. Помните, кто это был? Альвар. Один из альваров был. У него была команда соответствующая.
там могли замки открывать любые, на тень наступали, человек не мог двигаться, и команда работала. На тень наступают, карманы выворачивают, и все эти драгоценности, и храм строили, большой-большой, до небес, чтобы всем материалистам утереть носы и гордость. Это была цель их. С точки зрения морали все это ужасно было. И затем всю эту банду, которая помогала им, банда еще помогала там, они обещали деньги за эту работу. Они утопили в реке. Он говорит, там ваши деньги на острове, плывете туда. А лодка была с дыркой. И ученик там один был, который ходил по воде. Он сделал дырку, пробку вытащил и ушел по воде. И вся команда утонула. Это делал Ачарья Альвар. Это не для подражания, но это факт, что преданные действуют на таком уровне. Иногда могут совершать такие ошибки внешнего плана, как так называемые ошибки для удовлетворения Кришны. И Арджуна тоже нарушал на Курукшетре санкции Кришны. Карну он убил незаконно, Бхишму незаконно убил, Арджуна и никакого греха. Это внешний уровень только. Нужно иметь представление преданных в личных взаимоотношениях, в практике преданного служения. Не верьте слухам никогда и какому-то общественному мнению. Это очень часто уводит нас, так сказать, от истины. Когда мы просто духовного учителя сводим на мирской уровень, это неправильно. Важно понять сердце этих людей. Если мы поймем сердце, мы сразу сможем понять эти ценности. Например, движение Гурукул в Америке. Сейчас дети выросли, они уже взрослые, они начали движение против ИСККОН. Они обвиняют, что вот, так сказать, все это было хорошо, но нас никто не спросил. И потом, там были причины на самом деле, потому что с детьми обращались довольно жестко. А иногда чересчур жестко. Они сейчас это все вспоминают. И вот одно из собраний было в Америке, где присутствовал Хридананда Махарадж, где были эти дети, которые пришли, курили, демонстративно вели себя как бы неправильно, чтобы вот с вызовом пришли туда. Как бы стали даже некоторыми врагами сознания Кришны за эти ошибки. И Хридананда Махарадж вышел на сцену, сложил ладони и стал публично говорить: «Я прошу прощения за все свои ошибки, которые мог совершить. Я признаю их». Стал искренне. И это сильно изменило атмосферу там. Постепенно стали общаться, и все лучше, 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 как бы. Но снова внешняя энергия, снова память, это понимаете? И снова какая-то волна наступает. Нельзя так рассматривать ИСККОН только с внешней стороны. Я слышал эти объяснения от Бхишма, да? Бхишмадев не вмешался в эту ситуацию. Он дал обет поддерживать любого царя, кто будет на престоле, значит, он Дуридхану должен был поддерживать, согласно обету. Хотя он был великий преданный. И Бхишма означает «не нарушает обетов». Он тоже был привязан к этому своему вот положению, как бы, Бхишме. Никогда в жизни не нарушал обеты, и он не мог. Как даже Юдхиштхира никогда не солгал и не мог солгать на Курукшетре. Был привязан к этому. Бхишма попал в такую сложную ситуацию, политика называется. Поэтому. Все смотрели именно на Бхишму там. Он старше был. Но он молча сидел. Драупади обратилась к нему. Что это нормально? Он говорит, трудно понять, говорит, иногда. В разных ситуациях трудно оценить, что правильно, что неправильно сказать. И в этой ситуации я не знаю, что правильно, что неправильно для меня, что делать. И тогда Кришна сказал, они все заслужили смерть. Он сказал Друпаде это потом. Они все заслужили смерть, которая там присутствует. И Бхишма тоже. Должен был погибнуть на Курукшетре. Пандавы? Поскольку они проиграли Драупаде, они не могли действовать. Это были люди чести, слова. Это не просто были какие-то люди, которые могли забыть
дхарму? Нет. Пхима пытался вступиться за Драупади сразу же. И ты что, я сказал, нет, Пхима, не имеем права. Закон дхармы гласит, мы не можем нарушать закон только потому, что кто-то его нарушает. Не имеем права. Он был дхарма, сын Дхармараджи. Но очень твердый человек в законах. Юдхиштхира был самый твердый царь. Сын Ямараджи. Пхима, он схватил палицу сразу же. Я говорю, сейчас поубиваю здесь всех. Юдхиштхира сказал, нет, нет. Мы не имеем права. Дюрдхана царь. Мы проиграли царство. Нет царства. Не имеем права, мы подданные теперь. Такова дхарма. Видите, какая ситуация была? Конечно, в современном мире это не имеет такого веса, правда? Дхарма. Я могу нарушать свое слово каждый день. Ну, просто главное аргументировать. Главное выдвинуть аргумент. Именно поэтому не происходит прогресса в обществе. Если я совершаю какие-то плохие поступки, и при этом я аргументирую, я никогда не смогу прогрессировать. Меня спросят, почему ты это сделал? Была причина, поймите правильно, послушайте, послушайте меня, сейчас я все объясню. И он начинает объяснять. И вот в этом случае он никогда не совершит прогресс. Если мы аргументируем свои плохие поступки, невозможно прогрессировать. Смысл в том, чтобы принимать наставления. И кто-то находится на этом уровне дхармы. Он не пойдет на компромисс с совестью ни при каких обстоятельствах. И Юдхиштхира был таким. Ни при каких обстоятельствах. Это очень сильный пример в истории. Поэтому он обращается к преданному, говорит, Арджуна, ты скажи, мне не поверят. Я нарушаю надо свои обещания. А преданный нет, такой как ты, тебе поверят. Ты от моего имени скажи, что мой преданный никогда не погибнет. Объяви здесь всем, скажи это, ты. А я, мне не поверят. Это он Кришна говорит, а потом может отказаться от всего этого. Он верховный бог, он независим от своих даже обещаний. Но если это мой преданный скажет, это будет твердо, тверже. Но на самом деле Кришна не нарушил обет. Как он нарушил обет? В это время уже раковины зазвучали. Он и нарушил, и не нарушил. Он такую ситуацию создал, что упрекнуть его все же не в чем. А Бхишмадев, он восхищался этим поступком Кришны. Надо же, он дал обет. Если человек нарушает обет, он теряет сразу же все уважение в обществе. Он дал обет, Кришна сам дал обет. Не сражаться, не применять оружие. Но ради защиты Арджуны он готов был нарушить тебе. Восхищался этими отношениями. Ради этой дружбы он мог потерять свой престиж, уважение, все, был готов на все, Кришна. Но Кришна хитер. Он говорит, это не оружие, это колесо от колесницы. Я никого не убил. Когда я пытался убить, раковины зазвучали, я никого не убил. Поэтому он создал очень двойственную ситуацию. Но он был готов нарушить обет. Он показал, что для защиты преданного тут никакие обеты не помогут. Я буду защищать Арджуну любой ценой. И этим восхищался Бхишмадев. Если он пережевывает какие-то события прошлого дня, прошедшего дня, сильно возбужден, другого средства нет, нужно слушать джапу. И если он слишком возбужден, чересчур, можете поспать 10 минут. Если вы получили стресс какой-нибудь, например. 10 минут можете просто в сон погрузиться. И снова к джапе вернуться. Снизить. Вы думаете, это снизить? Свой уровень? Что же тогда можно снизить? Идеалы? Не означает, что вы снижаете идеалы. Нет, это как раз есть правильное стремление к идеалам. Правильно, если вы хотите шагнуть, забраться на сотый этаж, вы не можете сразу одним шагом это сделать. Вы должны по одной ступеньке подниматься, наверное. Это как раз и есть то правильное стремление к идеалу. Потому что правильный подход к этому. Идеалы остаются. Но мы должны правильно подойти к этому. Если мы сразу хотим достичь сознания утамадхикари, именно медитируем непосредственно на это сознание, это имитация. Нет, она запутывает, потому что человек становится слабой с практической стороны. Потому что применить практическую деятельность к утамадхикари невозможно. Он не связан никакой практической деятельностью. Никто не знает, по каким законам он живет. Он живет со сверхдушой непосредственно, поэтому неизвестно, что он будет делать через секунду. То есть он уже не выполняет никаких обязанностей, для него не существует никаких обязанностей. Как, скажем, это Джада Бхарата или царь Ришабхадев. Это Уттама. Вот эти примеры. Шукадева Госвами то же самое. Он, казалось, ходил бесцельно, непонятно было его существование. Нет никаких обязанностей. Существование непостижимо. Это Уттама, все, платформа. Бхактистан Сарасвати тоже бегал по Навадвипе и кричал Гауранга, и думали, вот еще один с ума сошел, повторяет мантру. Ну вот Уттама. И затем он принял платформу Мадхьяма для проповеди. Уттамадхикари принял также Прабхупада, он принял платформу Мадхьяма для проповеди. И он нас призывает сначала к этой платформе. Не обязательно становиться Мадхьяма вообще, то есть Уттама вообще. Этот вопрос задавали однажды в Майяпуре, спросили, кто возвращается к Богу, только Уттамадхикари? Нет. Каништа Тикари, Матхьяма Тикари, Уттама Тикари, все возвращаются к Богу. А Джамила не было Уттама Тикари. Пример. Видите, святое имя так могучно Прабхупада объяснял это. Итак, у всех есть шанс вернуться к Богу. И Уттама Тикари очень редко встречается. Необходимо трудиться в Матхьяма Тикари. Потому что если мы будем имитировать Уттама, мы обязательно упадем. Если мы стремимся на платформу Матхьяма, это лучше. В данный момент это лучше. Уттама – это наш идеал. Можем читать, изучать жизни святых, например, погружаться в их лилы, пытаться их понять, но действовать мы должны на платформе Мадхьяма Тикари. Всегда. Это наша деятельность, наша практическая деятельность. Мадхьяма Тикари любит Верховного Господа, Божество, любовь, дружба для преданных, обязательно. Он дружит с преданными, дружески расположен. Он избегает демонов, не общается с демонами и проповедует невинным. Вот так действует Мадхьяма Тикари. Это наш идеал сейчас. Он проповедник Мадхьяма Тикари. Он имеет взаимоотношения с людьми. Демонов избегает, невинным проповедует, преданными, с преданными дружит, божество любит. Вот этому нужно научиться. Мадхьяма – это середина. Он имеет отношение к Уттама также. Потому что, конечно, говорится, двумя ногами в материальном мире. Мадхьяма – одна нога в материальном, другая в духовном мире. Там есть признаки Уттама также. И Уттама двумя ногами в духовном мире. Не различает материю и дух. Все духовно для него. И действовать не может. В социальном смысле слова. Аватхута. Для него что демон, что преданный, это одно и то же. Для него все преданные, кроме него самого. Не различает эти вещи. Поэтому он не проповедует. Кому он будет проповедовать? Все же преданные вокруг. Он знает, что все служат Кришне в полную силу. Под контролем материальной энергии, под контролем духовной энергии. Какая разница? Это энергия Кришны. Все заняты служением. Он не может проповедовать. И все же, когда он видит, испытывает энергию сострадания, поскольку он понимает, что люди страдают в служении, в таком служении Майи, энергии Кришны, когда в нем пробуждают энергию сострадания, как Гаурги Шордас Бабаджи, если мы к нему приходили и просили стать учеником, хочешь стать учеником, раздай все имущество, бери одну одежду, иди сюда, все, живи со мной, под деревом также. Уттама не идет на компромисс.
Однако, когда Бодхисаттва Сарасвати пришел к нему, он вызвал его сострадание
своей преданностью, своим желанием.
Он вызвал у него сострадание. И благодаря энергии сострадания Гаур-Кишор Дас Бабаджи стал давать ему наставления. Благодаря энергии сострадания он спускается в Мадхьяма, чтобы давать наставления. Хотя его не интересует эта практика вообще. Учитель говорит А, Б, В, но ему это не нужно. Учителю, это нужно ученику. У него нет интереса, кроме того, что ученик нуждается, и он останется необученным, неграмотным, и энергия сострадания побуждает действовать в этом направлении. Но ему это не нужно. Уттама не испытывает такой потребности. Мадхьяма испытывает потребность проповеди, потому что это его способ быть в сознании Кришны. Проповедуя, он находится на духовной платформе. Если он не проповедует, знание исчезает как будто у него. Он чувствует проблему, опустошение. Мадхьяма он будет проповедовать. Конечно, просто в материальном мире его все интересы материальные. Материальные интересы. Если мы сочетаем, то есть, конечно, тверд в своих позициях может быть. Например, когда мы видим духовного учителя, мы видим, что он утвердившийся, так, по признаку спокойствия, умиротворения чувств. Понятно, что он, человек, утвердился в чем-то. Сила исходит. Но когда мы видим больших бизнесменов, тоже спокойствие, тоже утвердившиеся, но в другой энергии. В материальной энергии тоже можно утвердиться. И в духовной тоже можно утвердиться. А посередине мы видим смешных, иногда преданных, которые не утвердились ни там, ни там, и постоянно в беспокойстве находятся. Как бы несерьезных. Были серьезными в том мире, но пришли и стали странными очень. Непонятными. То есть еще не утвердившиеся ни там, ни там. Так вот, Мадхьяма уже означает твердая позиция. Уже Мадхьяма означает твердая, ништха, твердая позиция. Он утвердившийся, и когда он говорит, люди понимают, да, Бог есть, Бог Кришна, Хари Кришна нужно повторять. Все, твердо выглядит. Это его платформа. Поэтому он проповедник. Он может проповедовать. Конечно, не может проповедовать, потому что люди могут ему не верить. Тогда он должен придумать что-то. Какие-то косвенные методы. Это тоже допустимо для проповеди. Чтобы люди поверили, что это косвенно. Но Мадхьяма может просто говорить о величии святого имени. Уттама он даже говорить может не говорить, он может просто появиться, и все будут воспевать. Как историю рассказал Говинда Махарадж, они пришли к Акинчана Кришнадас Бабаджи. Пришли с Сурабхи Прабу. Сурабхи Прабу – это ученик Прабхупады и архитектор. Он принимал участие в строительстве Кришна Баларамы, Пурский проект. То есть он такой известный архитектор. Мы видели его вот недавно во Вриндаване. Он давал лекции тоже. Очень такой смиренный, такой серьезный, спокойный, такой большой, полноватый. Они пришли вместе к Акинчана Кришнадас Бабаджи. А Акинчана Кришнадас, он Бабаджи, он повторяет Хари Кришна и больше ничего не делает, днем и ночью. И все его круги, и каждое его имя с полным вкусом произносится. Очень эксцентричная личность, непостижимая. Однажды Прабхупада давал лекцию в Майяпуре. Рядом сидел Акинчана Кришнадас Бабаджи, рядом с ним, не братья убоги, с четками, раскачиваясь. А Прабхупада давал лекцию. Все было тихо, спокойно, интересная лекция, но Бабаджи делал такие вещи. Повторял мантру и... Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама. Хари Кришна, Хари Кришна. Ученики немножко так стали ежиться. Сумасшествие как? Прабхупада, он просто давал лекцию, он не обращал никакого внимания. Вдруг увидел, что у учеников проблема. Они уже слушать не могут. Эй, Кришна, Эй, Кришна, Кришна, о, Кришна, Кришна, Эй, Эй. Что такое? А, Прабху сказал, да, не обращайте внимания. Нормально. На трансцендентном уровне. Он нормальный. Все хорошо. Слушайте. Беспокойтесь. Он на трансцендентном уровне. Он общается непосредственно. Все в порядке. Бабаджи. Иногда трудно было понять. Там есть такое место в Вриндаване, где все бабаджи собираются. Святой Имлитал. Если это было в Вриндаване, знаете, Имлитал – это дерево, где Радха и Кришна встречаются.
И много святых саньяси приходят туда поклониться, там это дерево, оно исполняет все желания, калпавриксу заменитая. И когда Бабаджи приходил туда иногда, он видел много садху, которые ходили и повторяли Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Он так становился, смотрел на них. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вот так вот делал. И уходил оттуда. Смеялся над их повторением мантры. Что-то он там видел другое совсем. Вот он мог так поступить, представьте себе. Вообще никаких компромиссов. Однажды он пришел, Говинда Махарадж пришел, он увидел, что зима, а это холодно в Вриндаване. А на нем просто платяной какой-то чадар, даже не шерстяной. А он сидит и повторяет свои круги, и вот терпит все это днем и ночью. Что-то чуть поест, чуть поспит, и снова, и все. Он пошел на рынок, купил шерстяной толстый чадар. Принес, поклонился и положил перед ним. Бабаджи увидел, это мне. А что ты мне можешь дать? Я такой богатый. У меня есть все. Что ты мне можешь дать? Кто ты такой, чтобы что-то мне давать? Я холодно, я не знаю, что мне сделать. Ну, чадар можешь туда отнести. В ту комнату. Но он даже не одевал никогда. Это был очень необычный человек. И вот однажды Говинда Махарадж пошел, тогда он Аюдхапати Прабу, Сурабхи Прабу, пришли к нему на даршан. Бабаджи сидел, повторял мантру, и двое преданных учеников Прабхупады стояли и ждали, когда он посмотрит на них, очень смиренно. Пришли на даршан. Терпеливо стоят, ждут. Повторял мантру. Когда он посмотрит, никто не знал. Наконец он увидел. Пришли ко мне. Да, Махарадж? Очень смиренно стоит. Что же вы хотите? Милости. От меня. О-хо-хо-хо! Опять такое что-то. Харе Кришна! И мы, говорит, вот так подняли руки, когда он это говорил. И упали на землю. Бух! И лежали, говорит, мы не могли подняться. Это был шок вообще, говорит. Говорит, все тело, говорит, прошибло. Мы лежали, не знали, что делать дальше. Стоять или сидеть, или говорить, или идти. Мы не понимали ничего. Пришли за милостью, получайте. Харе Кришна! Очень необычный человек был. О чем мы говорили до этого? О Харе Кришне говорили? А? Уттама, Уттама, вот видите. Видите? Примеры Уттама. Хотите так делать? Тогда медитируйте на Матхьяматхикаре. На эту платформу деятельности Матхьяматхикаре. Да, он ушел. Самадхи на Павана Саровар, озеро милости. Нет. Нет, но я могу спросить у Говинды Махараджи когда-нибудь. Это был один из друзей Шрилы Прабхупады в Вриндаване. Конечно, есть эта платформа Уттаматхикари, безусловно. Будьте осторожны с ней. Это очень заразительно, и мы можем начать имитировать Матхьям. Мы действуем по Матхьям всегда. Но у вас не будет время выбирать в этой ситуации. Так же, как в момент смерти, у вас не будет время выбирать, что делать, на уровне Матхьяма или Уттама действовать. У вас не будет времени. То есть вы в этом случае должны действовать согласно своей природе. Это платформа ума. Вы сейчас размышляете так или так, но когда попадаете в ситуацию, у вас нет времени. Вы должны действовать согласно своей природе. Поэтому именно экстремальные ситуации и показывают, кто мы есть на самом деле. Неожиданные вещи проявляют нас. Неожиданные трудности. Они показывают наш уровень. Интересно, что Джон Леннон повторял Харе Кришна, когда в него стреляли. Недавно это выяснили. Этот убийца Джона Леннона подал прошение о помиловании через 20 лет после этого преступления. И к нему пришла комиссия, люди, которые хотели с ним пообщаться и увидеть, насколько он очистился от этого порока. Признает ли он свою вину и прочее, потому что на суде он не признавал никакой вины. Он сделал это, чтобы прославиться, убийца Леннона. К нему пришли и увидели, что через 20 лет он не изменился нисколько. Вы сожалеете о случившемся? Вы сознаете, что вы совершили тяжкое преступление? Нет, нисколько не жалею. Как сейчас помню, я в него стреляю, всю огонь, а он Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Только недавно это выяснилось. Повторял Харе Кришна. Он видел Прабхупаду. В этом весь вопрос. Все делал. Разговаривал с ним. Не могло пройти бесследно, конечно. Уттама Трикари. Нам достаточно просто думать о них. Но действовать на уровне Матхиам нужно. Неизвестно, куда ли он попал? К Кришне. Он же повторял Харе Кришна. Кришне. Попал куда-то к Кришне. Сначала обычно живое существо попадает в те места, где игры Кришны проходят в материальном мире. И рождается в гопи. Ребенком. Типа Вриндавана, да. Где-то во Вселенной эти игры сейчас проходят. Он приходит туда, рождается в гопи, и сосед Кришны. Или какой-нибудь родственник, может быть. Естественно, имеет отношение с ним. Бегает где-то, играет уже с коровами. Джон Леннон. Тоже повторял Харе Кришна Джордж Харрисон. Видите, какие люди необычные. А Кеннеди, он родился в племени в одном, вождем. Не слышали об этом, нет? В газете написали, я удивился. Джон Кеннеди, вождь какого-то племени в Южной Америке. Какой-то человек там обнаружил, этот вождь подошел и сказал, я Кеннеди. Ну, как он это, конечно, воспринял? Несерьезно, но этот Кеннеди, этот вождь стал описывать Белый дом, свой кабинет, свою семью, свою жену в подробностях. Все точно, и он написал по этому заметку об этом. И была сенсация, Джон Кеннеди, вождь племени. Вся память, все точно. Как бы он мог узнать, этот вождь племени где-то в джунглях? Так и говорил, сам заявил об этом. Реинкарнация. Мы удивляемся, но реинкарнация же есть. Куда-то он должен был пойти. Если что... Да, 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 если он не прогрессирует. Нет, невозможно прогрессировать. Аргументативность, да, он выдвигает аргументы против этого утверждения. Не принимает вину. Как же он будет прогрессировать? Да, да, это и есть аргументативность. Да, 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 аргументативность. Да, аргументативность – это состояние ума. Нужно объяснить правильно. Состояние ума. Как только мне делают замечания, я тут же выдвигаю какие-то аргументы. Вот она, аргументативность называется, тамагуна. Но другое дело, когда я, скажем, делаю что-то неправильное, и меня просят, объясни, почему ты так делаешь. Я могу это объяснить, признавая наставление, признавая свою вину при этом. Признавая. Потому что человеку кажется, что если у меня есть причина, значит, я не виновен. Дом сгорел, но я здесь ни при чем. Я просто уснул, у меня сигарета выпала изо рта. Так люди говорят. А раньше, знаете, что считалось по законам? Старшее поколение помнит, что человек считался невиновным, совершив аварию в опьянении. Это считалось смягчающим обстоятельством. Не верите? Таков закон был. Помните это? Он был пьяный за рулем, значит, это смягчающее обстоятельство было. А потом это изменили, прямо противоположно сделали. Это стало отягчающим обстоятельством. А сначала было смягчающим. Вот она аргументативность. Я был пьяный, понимаете, поэтому я не виновен. Нет, потом это сказали, ты еще больше виновен на самом деле. Выяснилось, что это неправильно. Тестируют. Это нормально, если человек может правильно оценивать ситуацию. Это сатва. Но если он это делает на платформе ума, будут оскорбления. Он должен видеть просто. А не анализировать и не оценивать на умственном уровне. Потому что это будет предвзятая точка зрения. Умственный анализ. Это будет на платформе зависти может происходить, на платформе гордости и так далее. Он просто смотрит, и где там недостатки он анализирует. Где недостатки. Таков анализ его. Но если он находится в смирении, он может правильно видеть. Потому что он видит больше всего хорошие вещи. И одна хорошая вещь, сознание Кришны, она может перевесить тысячи недостатков. Вот в чем весь вопрос. Поэтому это видение лучше. Ученики Бхагаватистан Сарасвати пришли однажды и сказали, Гуру Махарадж, тут есть один преданный, наш брат в Боге, он ведет себя ужасным образом. Хотя имеет брахманическое посвящение. И стали описывать там десятки пороков. И это было правда все. Бхагаватистан Сарасвати кивал головой и сокрушался. Да, говорит, это ужасно, все ужасно. Они подумали, вот мы добились успеха, мы сказали, мы все открыли. Но в конце Бхагаватистан Сарасвати сказал, но у него есть одно достоинство, которое покрывает все его недостатки. Ого, что за достоинство? Что, какое? Мы ничего не видели в нем. Он строго соблюдает все стандарты чистоты. Поэтому из этого у него развиваются все самые лучшие качества. Сказал Бхагаватистан Сарасвати. Видите, если мы это можем видеть так же, хорошие вещи, тогда все уравновесится. Тогда в нашем уме все уравновесится в отношениях с преданными. Потому что одно достоинство в сознании Кришны покрывает много пороков. Один раз произнесенное имя чисто уничтожает все грехи, говорится. Так что это еще неизвестно, как это увидеть, истинное положение вещей. С уровня добродетели можно видеть лучше это. Это тоже может быть ложным. Есть этикет вайшнавский, и мы должны просто следовать ему. Можно определить старшинство по возрасту в сознании Кришны. Также можно учитывать и уровень духовного развития. Он считается важнее, но при этом не пренебрегается и возрастом. Например, если есть преданный, который старше меня в сознании Кришны, мой долг выражать ему почтение. Больше, чем он мне, и первому это делать. Это мой долг. Но если я вижу, что я продвинулся выше, чем он, что я должен делать? Нет, делать должен то же самое. Также выражать ему почтение, как старшему преданному. Таков этикет. Это вайшнавский этикет. Не меняет дело. Это мой долг. Я все равно должен считать его старшим преданным. Ага. Это не противоречие. Нет. Человек может видеть свой уровень. Правильно. Но он лишен ложной гордости при этом. Он может понимать, что у него есть больше понимания какой-то вещей в общении с преданным. Он может понимать это. И это может даже подтверждаться, потому что преданные будут спрашивать его. Он может видеть, что меня вот спрашивают, например, я отвечаю. Меня считают, значит, продвинутым, знающим. Он может принять это. Но тут есть одна тонкость. Он не относит эти вещи к себе, самому, свой уровень. Он считает, что у меня уровня нет, моего. Это уровень, который мне дал Гуру и Кришна в данный момент. То есть он не отказывается от своих обязанностей старшего, например, преданного, или уполномоченного преданного, не отказывается от обязанностей, но он знает, что это полномочия не принадлежат ему и уровень. Такой момент. То есть он видит правильные вещи. Он не имитирует просто более низкий уровень, не имитирует, нет. Он просто видит, что у меня вообще нет ничего, это все дается по милости Гуру и Кришны. Старший в сознании Кришны означает, раньше получил первую инициацию. По времени первой инициации это определяется. Это внешний фактор, и можно ориентироваться. При этом духовные уровни могут и отличаться, не соответствовать этому, мы говорим. Да? Тем не менее, мы не пренебрегаем этим условиям. Физическое старшинство также учитывается. Не только это. Учитывается и состояние человека богатства, и положение его власти учитывается, и количество знаний. Все факторы. Все факторы мы должны учитывать и уважать людей за все эти моменты. За их возраст нужно уважать человека, за их состояние и богатство, которое они заработали честным трудом, например, за их положение власти и ответственность мы уважаем, и за их знания. Высший критерий знания, конечно же, высший критерий. Тем не менее, все факторы также имеют место. Это этикет, это вайшнавский этикет. Это ваша обязанность в соответствии с этикетом сделать замечание в этом случае, да. Вмешаться, потому что это оскорбление. И преданный не терпит оскорбления других в адрес других преданных. Только по отношению к себе он это терпит. Но по отношению к другим преданным он не должен терпеть этого. И просто пассивно слушать, должен что-то сказать немедленно, отреагировать на это. Либо если он не может, он должен немедленно покинуть это место, сразу же уйти оттуда. От этикет так описывается. Таково правило. Нет, в пельмени не успею заехать. Мне пора возвращаться домой. Семья умирает смертью храбрых. Уже полгода путешествую, надо вернуться домой. Дочь уже, наверное, уже большая. Иногда нужно домой приезжать. Кто сказал? Преданный? Да, люди некоторые так понимают очень просто. Недалекие люди, как бы лишенные знаний. Недоверие это называется. Недоверие. Это может пройдет, когда он почитает, что-то понравится ему. Итак, наше время уже позднее, да? Да. Надо заканчивать. Большое спасибо всем. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.